Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня прямой эфир, as usual, как обычно. И поэтому, пожалуйста, пишите прямо на канале, где вы меня смотрите, на том устройстве. Приветствуйте меня, я буду приветствовать вас. Напишите ваше имя и откуда вы. Откуда вы enjoyете этот канал? Канал ламповый, но дилетантский. Экспертов здесь нет и быть не может. Поэтому говорим то, что придет в голову. Особого анализа здесь не ожидайте. Как можем, так играем, короче говоря. Правила на канале, 100 лайков поставили, записал следующее видео. Вот такие дела. Сегодня у нас 16 апреля 2024 года. Я нахожусь в Южной Флориде. Погода неплохая у нас сегодня. Все дни стоит хорошая погода. 22-23 градуса Цельсия. Солнечно, небольшой ветерок. В общем, будем enjoy it life. И тут вот мне, кстати, прям благодарили меня, что я все время это пропагандирую, про enjoy life'ов. И это действительно важно. Это действительно важно, чтобы enjoy'ить каждый день. One day at a time. Один день. Сегодня вы проснулись. Относительно ничего не болит. Солнышко. Нет обстрелов. Enjoy'ить. Вы живы. У вас есть друзья, может быть, жены, дети, братья, сестры. Кто-то же у вас есть. Бог вам дал сегодняшний день. Получите удовольствие, как можете. Ну, давайте посмотрим некоторые комментарии. Потом, надеюсь, будет их больше. Люди будут подходить. Ярослав пише, він коректує якийсь коментар. А потім він пише, просити, щоб країна, проти якої ведеться геноцидна війна, не била по НПЗ агресора, тому що в тебе бензин може підскочити, і це може зіграти проти тебе, діючого президента на виборах, верх цинізму. Верх цинізму, просить, щоб ні, Україна не била по НПЗ. Верх цинізму, 100%. Но давайте manage expectations, давайте контролювати наші ожидання. Сегодняшнее поколение политиков – гады паршивые. Циники – 100%. Волнует их в основном своя переизбираемость. Живут все по двойным стандартам, по двойным моралям. Страны, которые посильнее, могут себе позволить то, что никогда не могут себе позволить страны послабее. Вот, например, в этом случае. Страна Украина очень слабенькая. Поэтому ей все, кому не лень, могут давать ЦУ – и говорить, вы так далеко не стреляете, а стреляете близко. А почему так? Почему так? Почему, вы, вернее, дали бы вы себе такой закон, такой, вернее, указ, как бы вы приняли, я говорю, допустим, Соединенные Штаты Америки, как бы вы приняли, если бы вас уничтожали, а вам кто-то говорил, вот туда не стреляй, потому что поднимутся цены на нефть. Вы бы это воспринимали, либо вы бы плюнули на этого спонсора, который говорит, туда не стреляй, либо делали так, как он говорит. Все зависит от чего, сильная вы страна или слабая. Украина слабая страна. Но я даже сейчас не только про Украину говорю. Может быть, я найду где-нибудь по-быстрому, а может и не найду. Да, вот The Times of Israel. Сейчас ситуация довольно интересная. В Израиль, на Израиль было обрушено в течение ночи больше 300 летающих объектов разного типа. Уже пересчитали, то все. 185 дронов, 110 баллистических ракет, 30, по-моему, управляемых ракет. Одна девочка, в результате всего, одна девочка была ранена. Вот. Она в больнице сейчас до сих пор в тяжелом состоянии. Из друзов. Тоже мусульманская девочка, но бомба не выбирает. И сейчас все мы ждем ответа Израиля. Израиль точно хочет ответить, и Израиль да, ответит. Некоторые говорят, вот сегодня-завтра будет ответ. Сейчас действительно у Израиля классная ситуация. Классная ситуация для ответа. Потому что ну, налицо вдарили. Причем, вот в отличие от Украины, Израилю есть чем отвечать. И то есть Израиль намного более сильная страна, чем Украина в плане оружия. Но и то им тоже все, кому не лень, лезут в Совет. Вот, например, Великобритания, Франция и Германия, это я читаю The Times of Israel, Великобритания, Франция и Германия в понедельник, то есть вчера, призвали Израиль не принимать ответных мер против Ирана и после его беспрецедентного нападения в субботу вечером, предупредив, что военный ответ может спровоцировать на Ближнем Востоке полномасштабную войну, поскольку военный кабинет Израиля готов встретиться, чтобы обсудить свои варианты против Тегерана. То есть этот военный кабинет сегодня встречается, они должны решить. Как вам это нравится? Давайте перевернем чуть-чуть слегка. На Париж выпущено было, и на Францию, на Прованс, на Ниццу, на Каны, на Бордо, на Бургунди, провинцию, на Лион, на Марсель. Летит град ракет, баллистических и так далее. Можно было вообще посоветовать Франции: вы, французы, господин Макрон, не парьтесь особо. Зачем? Будете отвечать на вас, вернее, возможно, война. Что сказали бы французы? Я не знаю, что бы они сказали, но человек, который написал комментарий, говорит, что верх цинизма. 100% верх цинизма. А вы ожидали что? Вы ожидали, чтобы наши политики были хорошими, добрыми, играли на саксофоне иногда, иногда принимали Монику Левинский и вообще были такими добрыми дядями. Такого не бывает. К сожалению, украинский народ выбрал политика и политиков тех, которые он заслуживает, которые политиками не являются. Зеленский не политик. И ситуация в стране была такой, ну, конечно, не только Зеленский в этом виноват, что страна слабая, оружия нет, массового производства оружия нет, денег нет, ничего нет. При всем при том, больше 4 человек, 400 человек в Украине заседает в этом, в Раде, в Верховной Раде. Чего они чего они не уволят никого? Надо было бы меньше денег, я уже приводил расчет. Ну, ладно. Не уволят, так не уволят. Ну, деньги тоже надо считать как-то. Кстати, вернемся к Израилю. Вот эта ночка, эта ночь для меня вне закона. Помните, пел Владимир Семенович? Эта ночка Израилю стоила миллиард долларов. Миллиард долларов. One billion. Ну, я понимаю. Это не последний миллиард, который есть у ребят в Израиле. Но надо его потратить, надо теперь восстановить. Все, что выстрелили, надо восстановить. Красиво звучит тот факт, что вы сбили практически все, 99 или 98% всего, что летало. Но стоимость того, что было использовано для того, чтобы сбить, примерно в 10 раз больше, чем стоимость того, что сбили. Так я слышал сегодня по радио в новостях израильских. То есть на миллиард надо восстановиться теперь. Надо опять закупить, пойти где-то. Ну, конечно, помимо миллиарда, слава богу, что жизни не пострадали, никого не убили в Израиле и так далее. Но как можно просить Израиль, как можно просить Израиль не отвечать? Как? Очень просто. Израиль, если бы он действительно мог делать то, что они там все заявляют, мы сами, мы можем сами, нам никто не нужен, это же бред, это же неправда. Вот даже эту бомбежку, которая была вот в субботу ночью, кто отбивался? Отбивались израильтяне, естественно, несомненно. Им помогали американцы, тоже сбили какое-то количество. Им помогали французы, не помню, или да, или нет. По-моему, французы помогали. Им помогали Великобритания и помогала Иордания, кстати. В то время как Грозный Ирак, то есть Иран, извините, громко заявил, что если какая-то страна будет предоставлять свое небо для израильских самолетов или других ПВОшных снарядов, они будут сильно наказаны, сказал Иран. Иордания не только предоставляла свое небо для израильских ПВО, а еще и сами сбивали иранских дронов. Иордания. Иордания. То есть коалиция нужна. И тот факт, что французы говорят, мы просим вас не делать, можно их, конечно, послать, французов, можно послать американцев, которые громко заявили, что если Израиль будет контратаковать, США не будут помогать Израилю в этой контратаке, не вообще, они будут в этой контратаке. То есть надо все сесть и посчитать. Миллиард долларов потратили? Потратили. Надо слушать наших друзей, соратников или не надо? Надо. Все политика. Политика все. Если политиков нет нормальных, то будут, конечно, украинских законодателей, которыми... Ну ладно, не будем критиковать законодателей. Мы все знаем, кто они такие. Они профессиональные политики в Верховной Раде заседают. Но пока не будет реальных политиков, вас будут делать как детей. И не жалуйтесь, и не говорите, это верх цинизма. Конечно, всегда будет верх цинизма, пока Украина не будет сильной. Вот тогда не будет цинизма. Вернее, цинизм все равно останется. Но тогда Украина сможет показать средний палец. А пока не может. И вот, в частности, где же это я читал? Украина была недовольна. Вот Wall Street Journal поместил статью, в которой фотка из Харькова. Вот это, например, из Харькова. 2 года российские агрессоры бомбят этот город, Харьков. Русскоязычный город. Объявляя миссию, что они пришли спасать русских. А это ли не верх цинизма? Если говорить о цинизме, то такого же цинизма нельзя предположить даже. Вот. И тем не менее, украинцы смотрят, как помогают американцы и другие страны Израилю, вот в этом случае с Ираном. Им обидно. Им обидно, и они должны как бы вести себя прилично. Но статья вышла под названием Wall Street Journal, которая с таким заголовком: «Защита США неба Израиля вызывает зависть и гнев украинцев». Мол, типа на Украину также нападают, а США так не защищают. Президент Украины, я читаю статью, Владимир Зеленский выразил разочарование после того, как США и их союзники бросились защищать Израиль от массированного нападения Ирана в минувшие выходные, подчеркнув пределы поддержки Киева со стороны Запада. Украинские города уже более 2 лет подвергаются обстрелам со стороны российских ракет и начиненных взрывчаткой дронов того же типа, которые использовались Тегераном при нападении на Израиль. США и коалиция западных и арабских партнеров сбили почти все 170 беспилотников, около 120 баллистических ракет, ну, на самом деле это 180 и 110, и около 30 крылатых ракет, выпущенных Ираном в субботу. Еще до того, как они достигли Израиля, эти ракеты были все сбиты. Украинцы, напротив, читаем дальше, в течение нескольких месяцев призывали к усилению защиты от российских атак, которые усилились в то время, как жизненно важная помощь США по-прежнему застопорилась в Конгрессе. Теперь весь мир, да, Зеленский, теперь прямая речь Зеленского. Теперь весь мир увидел на примере действий союзников Израиля в небе и соседних стран, насколько эффективным может быть единство в защите от террора. Это Зеленский сказал. И дальше он продолжил. Террор должен проиграть везде и полностью, а не где-то больше, а где-то меньше. Должен, но кто должен за это платить? Кто должен платить за это? Где деньги, ЗИН? Украинские официальные лица, продолжая читать статью, воздерживаются от прямой публичной критики политики США, опасаясь, что их сочтут неблагодарными за поддержку Вашингтона. Другие были менее дипломатичны. Так, например, бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, «Только американская робость объясняет, почему мы не делаем этого для Украины». Хербст отметил, что силы США, Великобритании и Франции, защищавшие Израиль в субботу, лишь перехватывали иранские ракеты и беспилотники, избегая любых столкновений с иранскими силами, которые могли бы привести к прямому конфликту. Ну, вот так. Ну, что можно сказать? Ну, я уже, по-моему, все сказал на эту тему, и уже не раз. Давайте поздороваемся. Сергей К. Здравствуйте. Элюзив Джо, добрый день. Александр Шамраев, Спокейн приветствует. На Париж дальше он пишет, и на Лондон ракеты не запустят. Там мусульман уже больше, чем аборигенов. Ну, еще пока не больше, но, в принципе, вы правы, конечно. Но пока их держат в руках, пока. Хотя, у меня тут есть, прислали мне одну штучку, я вам прочту, что такое капитализм в разных странах. Так, Светлана пишет, здравствуйте, Яков. Сергей пишет, здравствуйте, Яков, чего ждет Израиль? Пока Иран укроет все свои ядерные объекты от удара Израиля, как это может быть Иран? Как это Иран может быть так просто укрыть все эти объекты? Я вам показывал уже карту. Тут Иран, вернее, чего ждет Израиль? Ну, во-первых, надо не забывать, что 22 числа начинается важный праздник еврейский Пасовер. По-английски Пасовер, на идыш это Пейсах. Вы это называете еврейская Пасха. Многие, по крайней мере, не все, но многие. А сегодня уже 16-е. Будут ли они отвечать до Пасовера или не будут? Пасовер будет идти неделю. Или после праздника уже. А может быть, надо все-таки ответить. В общем, они там сидят, сейчас заседают, as we speak. Вот я сейчас провожу вот этот канал. Если на мой канал, на мой прямой стрим поступит информация от правительства Израиля, я немедленно вам сообщу. Чего ждут, не знаю. Особо чего ждут, но желательно, конечно, ответить в ближайшие дни. Тим пишет, Зеленский, Трамп не политики, а политик кто тогда? Зеленскому до Трампа как до неба. Просто как до неба. Тот, который находится сегодня в Белом доме, пожилой мужчина, худенький такой, он не политик. Его критиковали все и всегда, за 47 лет, когда он был в политике, в Белом доме. Не только в Белом доме, там, в Конгрессе, в Сенате. Никто не говорил, что он был хорошим политиком. Я говорю о Байдене. Но за ним стоят люди. И у этих людей есть власть, и у этих людей есть доступ к оружию, доступ к деньгам. И поэтому они находятся в более сильной позиции. Вот и все. Кто такой политик, продолжает Тим. Политик – это гад паршивый, который хочет быть переизбранным, который жаждет власти. Вот это политик, это мое определение политика. Политик – это человек, который пойдет по трупам ради того, чтобы остаться на своем месте. Место может быть особо и не теплое, но политики в основном, по большей части, это люди, которые жаждут власти. Некоторые из них пошли в политики, потому что они вообще слабые и не видят себя в профессиональной какой-то области. Не могут выучить язык программирования Java, например. Или не могут быть инженерами. Или не могут быть врачами. Вот. А тут такое дело, что можно научиться хорошо говорить. Ну, они учились, конечно, я не буду уж прямо так совсем. У нас учились в Америке. Я не знаю, как 435 человек в Верховной Раде Украины получили свои места. Какое у них образование? Этого я не знаю. У наших довольно большая часть политиков получила такие образования. По крайней мере, высшее образование у них есть. У некоторых топовых политиков есть образование очень хорошее. Но в целом у них другая задача. Они не парятся ни о людях, ни о ком. Они будут говорить, что они парятся, но на самом деле нет. И не ожидайте этого. Тогда будет как бы легче жить. Если you will manage your expectations, если вы не будете ожидать того, что не бывает. Мистер Мономото пишет, добрый день. Александр пишет. Зеленский ничего не перепутал. Где помощь от США застряла? Не Байден ее тормозит? Конечно, Байден. Но украинское общество направляет на республиканцев. Макс ей пишет. Привет, Яков. Если так боятся иранской ядерки, почему не разбомбить все к черту, пока они ее не доделали, по аналогии с Ираком? Потому что Иран – это очень мощная армия. Это пункт number one. Во-вторых, между Израилем и Ираном 1500 километров. Это два. То есть это не то, что у вас там. Можно там пострелять по Белгородской области, которая граничит. Это далеко. Это далеко. Если будет война с Ираном, например, США или Израиля с Ираном, то это будет воздушная в основном война. Израильские танки не пойдут через всю Иорданию или там через Ирак, чтобы добраться до Ирана. Я думаю так. Это не так все просто. То, что израильтяне и Нетаньяху гордо кричат, что мы всех победим и мы все сделаем, это еще надо слушать, знаете, каждое десятое слово. Константин пишет, Израиль не хочет войны с Ираном. Не хочет. Конечно, не хочет. Это дорого. И кто вообще хочет войны, кроме Путина? Кроме агрессора Российской Федерации, которые уже завели всю страну тоже. Уже вся страна хочет. Сейчас уже такая ситуация, что чем больше погибнет россиян на этой войне, тем Путину лучше. Вы скажете, этого не может быть? Конечно, может быть. То есть ярость благородная поднимается в России. У каждого теперь есть брат, сват, кум, друг, подруга, которые погибли, защищая Родину, они говорят, россиян. Им же так пропарили мозги полностью. Поэтому чем хуже, тем лучше. Ни Путин, ни его дочери, ни его, я не знаю, если у него внуки, не пойдут на войну. То же самое относится к детям, внукам Думы российской. Так, Макс Вей пишет, от США до Ирака еще дальше и ничего. Вторглись, порешали, а Ирак тоже огромную армию имел. Ну, США на Иран нападать-то не будет просто так. А у Израиля это не США. И у Израиля нет такой мощи, как есть у США, чтобы зайти и там натворить дел, как они натворили в Ираке. Какие еще вещи? Надо ли посмотреть ваши комментарии или не стоит? Сейчас я посмотрю, которые писали раньше. Вот Рози Happy Pig меня благодарит. Она пишет. У нас в семье благодаря вам, Яков, есть правило enjoying. Напоминаем друг другу, что цель жизни – это яркие положительные эмоции и счастье, которые продлевают нам жизнь. И мы часто спрашиваем друг друга, enjoyешь? Отлично. Молодцы. Что вам сказать? Молодцы. И давно хотели написать, что ваши дети-везунчики имеют такого разумного и мудрого папку. Нет. Вот тут нет. Тут нет. Они не везунчики. Потому что если есть люди, которые не живут по моим советам, так это мои дети. У них свое понимание жизни. Здесь есть люди, которые вот на этом стриме, которые люди слушают какие-то мои размышления, какой-то мой опыт жизненный. Мои дети не очень меня балуют в этом плане. То есть у нас хорошие отношения, но это не то, что они пришли бы там посоветоваться по какому-то жизненно важному вопросу. Ну, то есть они знают мою позицию, я там что-то там говорил кому-то когда-то. Но нет, это дети, это отдельно. Бензин, как это было? Бабе цветы, детям мороженое. Нет, это что-то не то. Ладно. Так, что еще было написано у вас в комментариях? If anything. Ничего такого. А вот XYD писал. А я решил не давать себе советы самому себе в прошлом, потому что я сейчас такой, как есть, благодаря действиям и событиям в прошлом. Чем больше денег, тем больше peace of mind, то есть душевного равновесия, потому что без них нет возможности защиты от неприятностей. Ну, я вчера, по-моему, об этом говорил. Мы не говорим о ситуации, когда человеку просто нечего есть. Когда вот это самый нижний слой пирамиды Маслоу сделан, когда его и базовые покрыли все свои нужды. Дальше возникает вопрос, надо ли идти наверх, 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 вот этой по food chain, или не надо. Это вот с того момента можно рассуждать, нужны деньги или не нужны деньги. А если нечего кушать и нет крыши над головой, конечно, нужны. Делать все, что угодно, чтобы они были. Так, Александр пишет, Трамп хорошо решал с Ираном и Рашей санкции на тех, кто нарушает санкции по отношению к этим странам. Агрессоры под шконкой. Именно Трамп, о котором не вспоминают сейчас, например, в связи с войной, вернее, с бомбежками с этими Ирана, Израиля. Ведь подумайте, во время Трампа вот этот аккорд, Абрахам аккорд, как они называют, улучшение отношений между Израилем и арабскими странами тоже сыграл роль. Я не знаю, если бы не этот аккорд, Если бы не сотрудничество Израиля и какого-то количества арабских стран, и даже в частности разведки, они подписали какие-то документы. У них там нет НАТО, но они подписали какие-то документы о сотрудничестве и в области разведки, и в области военном. И вы думаете, Саудовская Аравия не рада, что если вдруг что, если Иран опять взбеленится, то они смогут вместе с Израилем противостоять тому же самому Ирану. Поэтому Трамп свое дело сделал. Кстати, я вам уже вчера говорил, что Трамп в суд сейчас начал ходить. И будет ходить в суд недель 6 или что-то около того. И дело в том, что начался этот суд, и я вам говорил об этом. И он будет занят из-за этого суда. Трамп, естественно, он не сможет вести свою кампанию предвыборную. Вот. Вчера был первый день, как я вам вчера и рассказывал, отбора присяжных. Изначально взяли 96 человек, и из них надо было отсеивать тех, кто не годится. Больше 50 человек сказали, взяли самоотвод уже, сказав, что они не смогут объективно оценивать ситуацию с Трампом. То есть уже осталось чуть больше 40, из этих 40 опять будут выбирать. Думаю, что из них тоже не выберут 12 человек, поэтому опять начнут по новой. То есть это будет идти довольно долго, эта вся история с Трампом. Потом будет слушать одну сторону, другую сторону. И я думаю, если честно, что они его не, ему не предъявят. Вернее, не смогут его осудить. Предъявить ему и так уже предъявляют, но осудить по уголовному делу не смогут. А если смогут, то это будет довольно интересно. То есть мы будем впервые видеть человека, который будет проводить президентскую кампанию, имея срок за уголовное дело. Такого еще не было. За уголовное, насколько я знаю, никогда не было. Может, там что-то где-то было, предъявляли бывшим президентам что-то, но не уголовное дело. А тут они решили высосать из пальца уголовное дело, что неправильно были оформлены business expenses, расходы на бизнес, что это деньги шли на Stormy Daniels, чтобы она молчала. Было оформлено по бумагам, что это какие-то расходы по бизнесу. Таких преступников пол Америки вообще-то. И об этом, и вторая половина знает об этом. То есть те, у которых есть своя компания, хоть она из одного человека, хоть из тысячи, они всегда пытаются найти бизнес-экспенсы, если кто-то начнет кого-то копать, то может оказаться, что ты поехал на автомобиле, например, там проехал 1000 километров во Флориду и сказал, что это был бизнес-экспенс, что ты по бизнесу ехал во Флориду встретиться с кем-то. А если начать копать, а может быть, ты не по бизнесу вообще поехал? А может быть, ты поехал просто отдохнуть и покупаться в океане, в теплом. Ну так что, надо полстраны пересажать? Об этом знают все, просто все. Но они решили сделать судилище. Вот правильно пишет Александр, над Трампом не суд, а судилище. Да, верно. Константин, защитник Путина, пишет: Яков, видимо, Путин настолько хотел войны, что 17 лет пытался ее избежать с Мюнхенской речи, а потом всеми возможными способами. Формальные поводы у нас были еще с 90-х годов, еще с войны в Чечне. Константин, внимательно послушайте меня. Вы поддерживаете убийцу, который уничтожает города Украины. Сегодня одна девочка получила 18 месяцев у нас в Штатах. Она никого не убила. Но ей вменили непреднамеренное убийство и дали 18 месяцев. Константин, вы понимаете, что вы поддерживаете и пытаетесь оправдать убийцу? Вот этот пост, который вы написали, в ваших словах Путин миротворец. Он убийца. Константин, вы так не считаете? Ну, не считаете. А вот эта девочка. Сейчас я вам ее покажу. Ее зовут Анечка. Ханна. Она грустная девочка, естественно. Почему она грустит, эта девочка? Потому что это Анна Гутьеррес, ее зовут. Она отвечала за оружие, которое было на съемках фильма «Ржавчина». Ее была должность оружейник или оружейница. Там Алек Болдуин снимал этот фильм. И во время съемок фильма он взял револьвер Алек Болдуин. Выстрелил, думая, что там холостые патроны, которые должна была туда положить эта девочка, Ханна Гутьеррес Рид. А там оказался патрон не холостой. И она убила оператора. Оператор была, кстати, женщина с Украины. Убила. Вернее, не она убила, он убил. Алек Болдуин. Он не знал, естественно, он стрелял по сценарию. А она не проверила. И она получила 18 месяцев, что в данном случае было максимальный срок. Давайте почитаем немножко. Жалко вам эту девочку? Мне нет. Абсолютно не жалко. Она уже месяц отсидела, осталось 17. 21 октября 2021 года это произошло на съемках вот, на съемках этого фильма «Ржавчина», где была застрелена Галина Хатчинс. Это вот эта украинская оператор. Муж у нее американец, а она из Украины. Вот так, вот так. О чем это мы? О чем это мы? Давайте двигаться чуть-чуть дальше. Да, я хотел вам прочесть одну такую штучку. И бывает нечасто, когда присылают что-нибудь действительно умное или смешное. То есть люди с вами наверняка делятся и пересылают вам эту шуточку, ту шуточку. Я это не очень люблю, если честно, но иногда бывает что-то действительно интересное. И вот эта история про две коровы. Как с помощью двух коров описать различные политические уклады или строй политический, например, социализм, капитализм и так далее. Итак, слушаем внимательно. Я не буду вам все читать, но пару минут прочту. Что такое социализм? У вас есть две коровы. Одну вы отдаете соседу. Это социализм. Коммунизм. У вас есть две коровы. Государство забирает обеих коров и дает вам немного молока. Это коммунизм. Тоталитаризм. У вас есть две коровы. Правительство забирает обеих, а вас призывают в армию. Диктатура. У вас есть две коровы. Правительство забирает обеих, а вас расстреливает. На молоко налагается запрет. Дальше. Классический капитализм. У вас есть две коровы. Вы продаете одну и покупаете быка. Ваше стадо множится, а экономика растет. Вы продаете стадо и на вырученные деньги уходите на пенсию. Это классический капитализм. Капитализм по-американски. У вас есть две коровы. Вы продаете одну, а вторую заставляете учетверить производство молока. Позже вы нанимаете консультанта, чтобы выяснить, от чего сдохла корова. Капитализм по-французски. У вас есть две коровы. Вы выходите на забастовку, организуете беспорядки и блокируете дороги, так как вы хотите три коровы. Капитализм по-итальянски. У вас есть две коровы, но вы не знаете, где они, и решили пойти пообедать. Капитализм по-палестински. Вы давно сожрали своих коров. А в соседнем Израиле коров много. Вы просите одну коровку себе, сердобольный сосед вам дает. Вам понравилось, вы теперь уже требуете, чтобы сосед вам дал еще 5 коров и апеллируете ко всему мировому сообществу на жадность соседа и на свою бедность. Сосед, скрипя зубами, поддается нажиму со всех сторон и дает вам требуемых коров. Вы поняли, как можно получать коров, ничего самим не делая. И теперь уже, стреляя и взрывая мирных жителей соседней страны, продолжаете получать от них все новых коров. Капитализм по Путину. У вас есть две коровы. Их доят какие-то люди в погонах, а вы шьете в Чите варежки. Я там чуть-чуть не дочитал, но как вам это нравится? Мне кажется, две коровы, объяснение двумя коровами, очень даже неплохое. Очень неплохое. Теперь какие-то важные вещи. Какие у нас важные вещи сегодня? Украинцев, конечно, волнует голосование в Нижней палате Конгресса, и это Майкл Джонсон. И вот что он решил сделать. Он решил поставить на голосование пакеты помощи, но отдельно. Отдельно. Итак, я читаю NPR. Палата представителей планирует провести раздельное голосование по вопросу помощи Израилю и Украине после задержек. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил о дальнейших действиях по оказанию помощи Украине и Израилю после нескольких месяцев задержки из-за разногласий республиканской партии. Беспрецедентное нападение Ирана на Израиль в минувшие выходные усилило давление на Конгресс, заставив его действовать. Джонсон планирует выдвинуть 3 отдельных законопроекта о финансировании Израиля, Тайваня и Украины. 3 отдельных. Потом там еще будет 1/4. Но он какой-то такой смешанный. Не конкретно, как раньше хотели республиканцы, чтобы обязательно было по южной границе. 4-й закон законопроект о национальной политике безопасности, вероятно, будет включать положение, которое может привести к запрету TikTok в США. Очень важно, конечно. Законодатели говорят, что после субботнего нападения вновь возникла необходимость срочно передать помощь Израилю. Джонсон говорит: «Мой телефон расплавился на выходных, когда участники рассказали мне обо всех своих идеях. Это была закрытая встреча у него со своими коллегами. Мои коллеги действительно хотели проголосовать по этим мерам независимо, а не сжимать их все вместе, как это сделал Сенат». Вообще, вы, наверное, помните, да, что должен был быть правильный процесс, как обычно, а именно законопроект утверждается в Нижней Палате, в Конгрессе, потом идет в Сенат, а потом подписывает президент. Так как это долго тянулось и в Нижней Палате не было сделано, тогда Сенат решил: давайте, может быть, мы начнем. В Сенате большинство проголосовало за этот пакет помощи, который насчитывал 95 миллиардов долларов. Из них там был и Израиль, там была и Украина, там был и Тайвань. То есть серьезным большинством в Сенате проголосовали и думали, что теперь Майк Джонсон возьмет это и поставит на голосование в Нижней Палате. Раз так, раз зашли с этой стороны. Майк отказался этого делать и долго отказывался. А теперь он решил все-таки делать по отдельности. Почему по отдельности некоторые не хотели бы? Потому что там будет сразу видно, за кого они. Когда пакет был смешанный, и, допустим, человек, конгрессмен, голосовал против, то было непонятно, он за Израиль, но против Украины, или он за Тайвань, но против Израиля. И это было удобно, это была мутная водичка для конгрессменов, чтобы не раздражать своих избирателей. А если будет 3 отдельных пакета, то будет сразу видно, что Джон Смит из штата такого-то проголосовал за или против помощи Украине, или Израилю, или Тайваню. Там будет все четко и более-менее прозрачно. Итак, продолжаем читать тут NPR на эту же тему. Следующие шаги для Нижней Палаты. Во время голосования в Палате представителей, время голосования еще пока неизвестно, но правила Республиканской партии Палаты представителей требуют 72 часа для рассмотрения вот этого законопроекта, что, по словам Джонсона, он будет соблюдать. То есть он, вот этот текст вот этих отдельных законопроектов выдаст республиканцам и скажет: через 72 часа верните мне обратно с вашими замечаниями. То есть по этой процедуре сегодня у нас вторник, то есть 72 часа это будет пятница. То есть, вероятно, в пятницу можно ожидать чего-то в плане голосования. Как вы знаете, есть такая дама Мерджери Тейлор Грин, которая сильно ненормальная, как по мне, сильно крайне правая, как по мне, и она все угрожала, что она поставит тут же на голосование требование снять с должности спикера Майкла Джонсона. Можно ли ей верить? Верить можно, потому что технически она это сделать можно. Сделает ли она это? Трамп ничего никак не комментирует. Но это не значит, что он не общается с нею. Он наверняка с нею общается. Она его обожает. Грин Трампа обожает. И я очень надеюсь, что Трамп и разрешает просто попугать, 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 но ничего он не сделает. То есть я не сомневаюсь, что Трамп дает ей указания, как можно долго, как можно, когда пора остановиться и так далее. Но будем смотреть, что мы можем понимать. Мы же, да, вот тут написано, кстати, про нее тоже, давайте я прочту. Мэрджори Грин ранее заявляла, что если Джонсон вынесет голосование по вопросу помощи только Украине, чему она категорически против, она поддержит свое предложение о его увольнении. Покидая встречу, Грин раскритиковала это предложение. Людям все это не понравится, сказала она, добавив, что считает это неправильным направлением спикера Джонсона и нашей страны. Грин сообщила журналистам, что все еще раздумывает, следует ли принудительно провести голосование по отстранению Джонсона от поста. Дальше она говорит, предложение об увольнении Джонсона – очень серьезный вопрос, к нему следует относиться ответственно, а не просто так, знаете ли, знаем. Вот видите, то, что я вам сейчас сказал, она подтвердила. Вероятно, ей мистер Трамп сказал ей, попридержи коней, hold your horses. И она уже немножко сдает назад. Мы это слышим. Вы слышите? Я слышу. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Ян пишет, блестящая басня про коров. Да, мне тоже понравилось. Погуглите вот то, что я вам какую-нибудь фразу, вы просто всю эту статью получите. То есть она, эта раскидка ходит. Александр пишет, Болдуин должен сесть тоже, он нарушил все правила по обращению с оружием. Какие правила он нарушил? Ему дают в руки пистолет или револьвер 17-го года или 17-го века. Что он нарушил? Он должен был на зуб потратить, попробовать этот патрон. Единственное, что я не знаю, имел ли он право вообще целиться в человека, даже если это холостой патрон. Этого я не знаю. Но вроде бы как уголовного преступления ему не пришили, но там будет еще какой-то гражданский иск, или он идет уже против Алека Болдуина, то есть наверняка это ему обойдется в какие-то деньги, 100%. Ну, жалко женщины, 100%. И вот эта молодая пофигистка, это Анна Гутьеррес Рид, я бы наказывал ее больше. То есть полное пренебрежение служебными обязанностями. Как это может быть? Как? Константин продолжает гнуть свою линию трампистскую, не трампистскую, а путинистскую. Яков, по вашей логике, Путин просто младенец по сравнению со всеми вашими президентами, начиная с Буша-младшего. Вам напомнить, сколько миллионов ваша страна поубивала людей по всему миру? Можете напомнить, можете не напоминать. Мы говорим о Путине. Этот младенец убил 100 тысяч человек в Украине, я думаю, покалечил раза в 3-4 больше. Столько же, если не больше, он убил россиян. Давайте об этом говорить. Концентрируйтесь. Сконцентрируйтесь на Путине. Скажите что-нибудь плохое про Путина. Константин, вы можете? Вот вам такое задание. Наступите на горло собственной песни и попробуйте сказать. Я критикую наших президентов американских. Постоянно, регулярно, всех. Вы можете сказать что-то плохое о Путине? Вот вам домашнее задание. Может, это может быть классная работа, Константин. Если вы прямо сейчас сможете, be my guest. Так, идем дальше. Александр пишет, по-американски не так. Второй корове изменить гендер и ждать, когда первая телица коровник покрасить в радугу. Тоже неплохой вариант. Кстати, люди, если вы можете придумать другие определения капитализма по варианту в вашей стране, напишите, хоть посмеемся. Стоящая стабильная волна. А Яков так не требовал от своих программистов, как американские капиталисты от своих коров. Нет. Потому что программист – это не корова. Так. Поехали дальше. Что еще? Что у нас со временем? Время у нас 10:45. Давайте я хочу одну вещь вас спросить, пока мы не продолжили еще. Кто из вас читал одесские рассказы Бабеля? Иосиф, то есть Исаак Бабель. Кто читал одесские рассказы Исаака Бабеля? Напишите. Есть ли такие среди вас или нет? А я пока вам, может быть, еще что-то покажу из новостишек. Не знаю, стоит ли. Стоит ли. Да. Вот тут интересная статья, которую я хотел вам показать пока. Во внезапном откате, то есть откат назад, Гарвард теперь будет требовать стандартизованные тесты для следующего сезона по приемке новых студентов. SAT. Значит, Соединенные Штаты Америки делают много ошибок. Но меня все время удивляло, сколько я здесь живу, как общество американское умеет очищаться от этой грязи, от этой гадости. Не сразу, но как-то оно начинает выздоравливать. То есть, когда начали вот эти вот ужасные Black Lives Matter делать деньги, и все им стали помогать, и стали раздувать эти истории, как только благодаря рабам, которых привезли с Африки, Америка вообще добилась успеха, а теперь их гнобят, и надо им деньги, и репарации, и так далее. И вообще им надо inclusion, diversity, вот, equity. Они все это напридумывали новые должности и так далее. И некоторые крупные и не очень крупные университеты американские решили отменить вот этот тест, который у нас всю жизнь назывался SAT, Standardized Achievement Test, то, что в некоторых странах СНГшных называется ЕГЭ, то есть принимали по этим тестам. И в Гарварде надо было очень высокие баллы показать по поводу, ну, то есть на этих SAT-тестах. И что? И под эту дудочку Гарвард решил, в частности, как и многие другие, не делать этих SAT-тестов, а по другим критериям принимать. Чтобы можно было посмотреть в глаза, посмотреть на цвет кожи, и чтобы все уравнять. Чтобы люди поступали в колледжи, те, которые были угнетенные и ущемленные, чтобы им дать преференции, потому как получить хорошие оценки очень было сложно бы таким людям, которые занимаются в основном Black Lives Matter, Diversity, Inclusion, Equity. А вот теперь, прошло пару лет, они поняли, что, блин, как же мы тогда будем набирать, как же мы будем поддерживать имя и имидж одного из лучших университетов мира. И вот читаем. Гарвардский колледж восстановит свои стандартизованные требования к тестированию при поступлении, начиная с класса 29-го года. Это имеется в виду, в 25-м поступят люди, которые выпустятся в 29-м, с бейчелор, после 4 лет. Что является неожиданным изменением, из-за которого некоторые студенты могут с трудом сдавать тесты SAT или ACT осенью до истечения крайнего срока подачи заявок. Это решение принимается вопреки предыдущим обязательствам Гарварда оставаться необязательными для тестирования в рамках принятого курса 2030 года политики, которая была впервые введена во время пандемии. Гарвард столкнулся с критикой, растущей критикой со стороны как ученых, так и экспертов приемной комиссии за продолжение политики необязательных тестов, даже несмотря на то, что его коллеги по учебе вернулись что коллеги Гарварда по учебе вернулись к требованию стандартизованных тестов. В последние недели Йельский университет, Дартмут и Браун объявили о возобновлении обязательного тестирования. Согласно, ну, дальше идет процедура, как, когда подавать заявление на поступление. Декан факультета искусств и наук Хопи Хукстра написал в своем заявлении, что стандартизованные тесты – это средство для всех студентов, вне зависимости от их происхождения и жизненного опыта, предоставить информацию, позволяющую предсказать успех в колледже и за его пределами. Большая информация, особенно такая четко прогнозирующая цена для выявления талантов из всех социальных и экономических слоев. Благодаря этому изменению мы надеемся усилить нашу способность выявлять этих многообещаемых студентов. В общем, не надо было ничего менять. Ain't broke, don't fix. Работали нормальные SAT-тесты. В колледж, в Ivy League попадали самые лучшие дети. Ну, технически лучшие. Не лучшие дети, как люди, а лучшие в образовании. Университет не делает же людей лучше, скорее хуже. Университет просто дает набор неких фактов, которые потом эти дети помнят всю жизнь, забыть не могут. В общем, как я читаю эту статью, вижу, как Америка немножко выздоравливает. Так, давайте я посмотрю ваши комментарии. Константин пишет: Яков, не вопрос. Я считаю, что Путин слишком мягок и гуманен по отношению к нашим либералам. Их слишком долго терпели, да и до сих пор, но не все зачищено. Но это специфика большой политики, к сожалению. Смотрите, как красиво. То есть он, Константин, вроде бы как. Я попросил его покритиковать Путина. Он его вроде как покритиковал, но наоборот, на самом деле, похвалил. Он слишком мягок, это плюс. Это не критика. Красиво, Константин. Меня как-то спрашивали студенты, когда я преподавал всякое программирование, и я их готовил потом к интервью. И один из вопросов, который может задать потенциальный работодатель, он может вам спросить: какие у вас недостатки? Вот вы, допустим, устраиваетесь на работу, а он вас спрашивает: какие у вас недостатки? И как нужно сказать о недостатках, чтобы вроде бы как оно недостаток, но на самом деле это достоинство? Я им тогда всегда говорил: если вас спросят, какие у вас недостатки, это я программистам всем рассказывал, будущим, скажите следующее: я очень увлекающийся человек. И когда мне дают задание что-то сделать по работе, мне настолько хочется его сделать лучше или правильнее, что я не замечаю времени. Вот уже 5:30, вот уже 6, уже надо идти домой, а я не хочу уходить. Я считаю, что это недостаток. Видите? То есть берется якобы недостаток, но это достоинство, перекручивается. Вот так пытался Константин покритиковать Путина. Но не на того напал Константин. Не на того. Александр пишет: неоднократно перечитывал я детские рассказы и «Экономию». Эти вещи, два плюса в человеческих отношениях, это два полюса. Это гениально. Согласен. I was born in the USSR. Я читал детские рассказы Бенни Крик. Работайте спокойно. Соломон, не имейте эту привычку нервничать на работе. Бегемот пишет: Булон, о чем подумать? Не понял, о чем вы. Так. Ну, давайте тогда закончим на Бабеле, именно на Бабеле. Вот, посмотрите. Вот эта книжка «Одесские рассказы». На самом деле тут много всего, тут одесских рассказов страниц на 70. Но так как очень мало людей написали, что они читали Бабеля, то я вам, по крайней мере, начну один рассказ, прочту пару страниц. Может быть, у вас возникнет интерес, и вы захотите взять в руки эту чудесную книжку «Исаак Бабель. Одесские рассказы» и прочесть их. Итак, читаем. Читаем один рассказ. Я не буду вам весь рассказ читать, а я вам просто пару страниц. «Как это делалось в Одессе» называется рассказ. «Начал я. Реб Арье Лейб, сказал я старику, поговорим о Бенни Крике, поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроем Грач. Сталь его поступков. Разве не выдержит она сравнения с силой короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях?» Реб Арье Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал: «Почему он? Почему не они? Хотите вы знать? Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе, на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной. И русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы бы схватили эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бендюжник Мендель Крик. А в чем думает такой папаша? Бендюжник – это либо грузчик, либо извозчик. О чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бенни Крика? Вы бы ничего не сделали, а он сделал. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел к Фройму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, кто он есть. Он сказал Фройму: «Возьми меня, я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет выигрыш». Грач спросил его: «Кто ты? Откуда ты идешь и чем ты дышишь?» «Попробуй меня, Фроем», – ответил Беня, – «и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу», – ответил Грач, – «я тебя попробую». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете, но говорят, что они собрали совет, и старшим был тогда покойный Левка Бык. «Что у него делается под шапкой у этого венчика?» – спросил покойный Бык, и одноглазый Грач сказал свое мнение. «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». «Если так, – воскликнул покойный Левка, – тогда попробуем его на Тартаковском». «Попробуем его на Тартаковском», – решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А девятью налетами прозвали Тартаковского, потому что фирма «Левка Бык и компания» произвели на его контору не 8 и не 10 налетов, а именно 9. На долю Бени, который не был тогда еще королем, выпала честь совершить на полтора жида 10-й налет. Когда Фроем передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью, вы об этом узнаете, если пойдете туда, куда я вас поведу. Ну, я не буду читать дальше, но я надеюсь, что, может быть, хоть кто-нибудь из тех, кто слушает этот подкаст, этот видео видит, возьмет все-таки и начнет читать одесские рассказы Исаака Бабеля. Обалдемонное чтение. Тоже с Украины. Я надеюсь, что славный украинский народ не начнет воевать с памятниками и с книгами Исаака Бабеля. Хотя сейчас время такое тяжелое. Тяжелое. Андрю пишет: «Добрый день, Яков. Привет вам из Киева. Скажите, пожалуйста, что вы думаете про подписанный закон про мобилизацию? Во-первых, я его не читал. Во-вторых, я не живу в Украине, поэтому мое мнение не очень вам важно. Потому что меня никто не заберет в армию воевать на фронте в Украине. Поэтому мое мнение не очень многого стоит. Но если в общем сказать, что я вообще не понимаю, на что надеется Украина. Я уже говорил, что пока толстый похудеет, худой умрет. На что надеется Украина? Где люди, которые должны будут воевать? Эти несчастные люди, которые находятся в окопах. И вроде бы этот закон про мобилизацию, было написано, что не будет демобилизации. Это значит, что эти герои, они реально герои украинские, они вытаскивают Украину, а руководство политической страны не хочет прислать им подмогу, не хочет подготовить людей квалифицированных, чтобы помочь немножко фронту. То есть мобилизация, несомненно, нужна. Ну, то есть, мое мнение вы знаете давно. Мое мнение — переговоры мирные и остановить войну. Но так как весь украинский народ возбужден и требует крови россиян, то, значит, нужна мобилизация. Именно мобилизация нужна серьезная и активная, и очень активная. А что там в деталях было написано в этом законе, я не очень хорошо знаю. Так, люди, спасибо большое, что приходили. Надеюсь, что завтра мы снова с вами встретимся, если вы поставите 100 лайков. Мирного вам неба. Пока.